Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть Светлого вечера. Вместе с вами, вместе с нами, священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Сегодня мы встречаемся в преддверии праздника чудесного, который очень нас любят в народе. Хотя праздник этот достаточно поздно появился, но кто об этом сейчас вспоминает, что он поздний? А как-то у нас вот рецепция произошла, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы на днях, и вот замечательный повод поговорить и про само событие, и о Богородице. Давайте, наверное, начнем именно с праздника. Что же мы отмечаем, поскольку если мы внимательно будем читать Евангелие, то мы, как бы мы внимательно Евангелие не читали, никаких сообщений о том, как Богородица впервые оказалась в храме, маленькой, мы не найдем.
Да, это правда. Я даже, наверное, пробовал это сделать, когда был еще не священником, а только изучал что-то, познавал. Но это процесс, который продолжает всю жизнь, изучение Слова Божия. Да, в Евангелиях нет никаких сведений об этом событии. Мы знаем это из церковного предания, из апокрифов. И, но, конечно, мы верим Духу Божию, который живет в церкви. Раз этот праздник все-таки утвердился, он действительно много столетий утверждался, ну, не сразу он вошел в обиход.
Начался, это первое о нем сообщение, это VI век, да. И только в IX веке он уже отмечается действительно православной церкви. Но если считать, что Русь крестили в X, да. То практически все время, как все время, что Русь крещена.
Для нас это древний праздник.
Для нас это древний, он всегда был с нами, праздник, который всегда с тобой.
Да, но что происходит? Происходит исполнение того обета, который дали родители Божьей Матери, Аким и Анна. Они долго, много-много лет они не могли родить ребеночка и сказали Господу, что вот если ты нам дашь чадо, то мы посвятим его тебе. Вот, собственно, введение во храм – это и есть посвящение своего ребенка Богу. Не просто какое-то абстрактное там на словах, да, конкретное исполнение этого обета. И в 3 годика, вот сейчас немыслимо, у меня сейчас вот мой 6-й малыш, наш 6-й малыш, ему 3 года, да, 3 года. С 7-му последнему только 2 будет, вот, а этому, значит, 3. И вот он настолько привязан и к маме, и ко мне. Мы пробовали его сейчас отселить там, чтобы он со старшим сыном спал, чтобы нам немножко дал хоть немножко какой-то свободы, потому что тесновато, когда на тебя кто-то лезет во сне. И он каждую ночь регулярно просыпается, прибегает. Он не может, вот это вот пуповина невидимая, она еще очень-очень сильная.
А сколько еще раз ему?
3 года.
3 годика.
Да, ну, 3 с небольшим уже, да, но все равно это понятно, о чем, да, что в 3 года, ну, кажется немыслимо, чтобы ребенок мог вот от родителей вспорхнуть там по высокой лестнице в храм, самостоятельно там без родителей жить. Что-то невероятное.
Но мы не берем крайние примеры, когда люди попадают в интернаты, детские дома, да. Но что ж, у нас, в общем, в 3 года, я помню, я в 3 года пошел в детский сад, но у меня это достаточно безболезненно, наверное, происходило, потому что детский садик в то время, да как и в вашем, в общем, ровесники, примерно, это было такое место социализации, любил ты его, не любил, но все равно у тебя друзья там появлялись, и заботы, и занятия.
Да, но у меня была немножко другая ситуация, потому что директором детского садика была моя мама.
Ага.
Да, и поэтому здесь я всегда мог к ней подойти, там она меня приласкает.
Я помню, мы со мной в одной группе был сын нашей заведующей, Антон, у него было много привилегий, и мы как-то так, я помню, завидовали.
Старались с ним дружить.
Наверное, по-доброму. Не то, что старались дружить, но завидовали.
Да.
Он мог не спать в тихий час, вот это вот было важно.
Да, и вот, ну, апокриф – это такая штука, которой, ну, мы доверяем, да, что вот как-то это вот предание утвердилось в церкви. Я даже слышал, отец Даниил Сысоев, напоминаемый, вообще упоминал о распорядке дня Божьей Матери. То есть там по часам, во сколько она просыпалась, что она делала.
А для чего, как вы думаете, так ли это важно для нашей христианской жизни, знать расписание святых людей, знать расписание Богородицы? Вот что это такое? С одной стороны, мне кажется естественным для многих людей попытка представить, что, и это понятно абсолютно, что Богородица была такой же простой женщиной, что святой Сергий Радонежский был простым человеком в первую очередь. И поэтому, если нам история священная не сохранила никаких письменных свидетельств о том, как проходили первый год Богородицы, да и мы знаем, в общем, что такое особое церковное почитание Богородицы, оно не в первом веке появилось. И люди не сильно задумывались, видимо, в первом веке и в апостольский век, в апостольское время, как жила Богородица. Не все же с ней были знакомы, те люди, которым апостолы проповедовали. Ну вот, не были с ней лично знакомы. Но со временем, естественно, и праздники наши, двунадесятые, посвященные тому или иному событию, которое для нас абсолютно естественно, они тоже возникали в свое время, когда у людей появилось желание жизнь святого человека, жизнь святого семейства узнать в полноте. Что-то досочинялось, что-то дополнялось из каких-то там бытовавших тогда источников, из устных свидетельств.
Угу. Я думаю, что это важно прежде всего потому, что вот мы смотрим там на икону Божьей Матери, смотрим на иконы святых, и если мы ничего не знаем о том, как они жили, об этой высочайшей планке на самом деле их жизни, что происходило, какие были искушения, как они преодолевали, то мы просто смотрим как на произведение искусства, там, как на что-то еще. Но для нас вот эти вот иконы – это олицетворение вот, истинной добродетели вот, в лице Божьей Матери, там, в лице святых. Наверное, поэтому важны нам вот эти все особенности, какие-то подробности. Мы же вот, ну, прямо вот как-то даже, ну, ищем их, да, хотим узнать, вот, как Божья Матерь. А на самом деле, вот интересно, недавно задумался о том, что, может быть, они вот эти вот конкретные какие-то даже там бытовые моменты, да, жизни Божьей Матери, там, что она была, ну, по сути, ткачихой, да, ткала, вышивала, они, может быть, так и не важны. Может быть, задумаемся о том, что из ее уст лились те же, ну, по сути, ну, практически во многом те же тексты Священного Писания, что им мы сейчас произносим в церкви, да, вот «Блажен муж», там, это «Псалтирь», они тоже, это все, она тоже воспитывалась, изучала эти тексты.
Можно наших слушателей
адресовать. Связь времен, да.
Да, вот для того, чтобы еще лучше понять, о чем говорит отец Павел, мы наших слушателей можем адресовать к книге, которая раньше, мне кажется, почти в любом церковном магазине продавалась, это произведение начала 20 века, «Толковый типикон» профессора Киевской духовной академии Скоблановича, где такая очень достоверная и кропотливая реконструкция храмового богослужения. И мы видим, что многое из того, что мы имеем сейчас в нашем церковном, православном, христианском богослужении, было и там.
Да, да. И, конечно, для нас это связь такая, самая настоящая, да, связь с Божьей Матерью. И для наших детей это тоже такая надежда, да, что они, воспитанные на тех же текстах Священного Писания, тоже, ну, получат какое-то устроение души, может быть, подобное Божьей Матери, когда она умело существовать в коллективе, а это же, собственно, что это было? Вот Иерусалимский храм, детки, которые отдавались такими же родителями, да, по обету, посвящались Богу. И вот они там жили как в общежитии, в комнатках, там отдельно девочки, отдельно мальчики, и они... Конечно же, там и ссорились, и сплетничали, и, ну, что обычно в таких коллективах детских происходит, то и там происходило, это те же живые люди. Но вот интересно, что ритм жизни, он был выстроен таким образом, что... Ну, в принципе, на это не оставалось, наверное, ни сил, ни времени. Ведь трижды в день надо было молиться, там чуть ли не по 3 часа, но там какой-то очень... Да, и пребывать в молчании, там вот, если, значит, нам верить этому распорядку Дня Божьей Матери, ну, это просто, может быть, знаете как, может быть, так и не было, но пусть это так для нас будет, потому что, ну, это оживляет, это дает возможность, когда такие подробности, как-то вот реконструировать для себя вот эту какую-то атмосферу Иерусалимского храма, этот процесс воспитания. Вообще, мне сложно, конечно, представить, как 3-летнего ребенка можно учить Слову Божию. Вот, не знаю, у меня практически такого опыта нет, потому что, наверное, это практически невозможно. Ну, какие-то просто наглядные, вот, ну, что ребенок, он познает мир еще какими-то образами. Да, да, вот он видит там храм, видит там меня, там священника, мои там дети, да, вот.
Все равно в 3 года он еще вряд ли может что-то осознавать. Ну, папа священник, да. У папы вот такие вещи есть.
Ну, знаете, какой же все-таки у них в голове, господи, прости, бардак творится даже в 3 года. И мы тоже виноваты в этом. Я вот могу рассказать тоже, что я так своего малыша этого люблю, Сашку 3-летнего, и как-то к нему прилепилось вот, значит, такое прозвище от меня, оно пришло, бык, я его называл быком постоянно. Вот, а ему очень нравилось, что я батюшка. Вот он понял, что я батюшка, что я в церкви. И у него как-то это соединилось. И вот он выдал, он, значит, оделся там какой-то, ну, вот это самое, халат или фартук на себя нацепил.
И сказал, что он тоже батюшка.
Батюшка-бык.
Батюшка-бык.
Да, вот видите, как у него...
Это же трогательно.
Да, это трогательно. Надеюсь, что это как-то все встанет на свои места со временем, да. Но, конечно... Что там делала Божья Матерь в 3 года? Я не могу себе этого представить. Вот как это? Это какое-то чудо, настоящее чудо. Вот сердце почувствовало, да, Бога живого, и она взлетела по этим ступеням. А что сотворил этот первосвященник Захарий? Да, это же тоже немыслимо. Это дерзновение. Не знаю, отлучали ли, значит, запрещали ли в священнослужение за такие вещи в то время. Возможно, потому что были более строгие законы. Но то, что он сделал, это вообще, ну, ни в какие рамки не укладывается. Это по наитию, конечно. Господь живой, Бог действовал и в сердце Захарии, и в сердце Божьей Матери, и в сердцах ее родителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. А как вы думаете, отец Павел, для чего нам нужно в нашей церковной современной жизни, в нашей христианской жизни, такое количество праздников, посвященных тем или иным событиям евангельской ли истории, истории евангельского времени, если мы говорим о празднике Введения, который мы знаем по апокрифам, то все равно что-то подобное должно было происходить, да, и для чего нам это знание, что нам это дает как христианам?
Ну, вообще, мне очень близок образ, я в какой-то из проповеди отца Андрея Ткачева это услышал, что мы здесь вот на земле посвящением своим, крещением, попадая в церковь, взращиваемся в ней, как в теплице, для того, чтобы потом из этой теплицы нас пересадили в вечность. чтобы уже мы смогли, взращенные вот в таких тепличных условиях, заботливых условиях Матери Церкви, чтобы мы могли уже, ну, даже здесь на земле корнями как бы прорасти в вечности, там уже жить в этой вечности вечно, славя Бога. И, собственно, назначение Церкви – это такое есть, это теплица, где многовековые традиции и очень мудро выстроена вся жизнь церковная, все праздники. И вот интересно, вот мне кажется, что, наверное, вот людям, которые в церкви давно, наверняка они могут сказать там вот какие-то свои ассоциации, там, чем там, например, пахнет какой-то праздник. Вот введение во храм Божьей Матери пахнет, конечно, рождественским постом и каким-то приближающимся Рождеством.
Я думал, что вы про реальные запахи, потому что старые прихожане, особенно с советских времен, наверное, могли действительно как-то различать. Мы сейчас, понятно, что там перед Пасхой несем в храм куличи. И храм наполняется запахом теста, Пасхи. Горящих свечей, все это смешивается, и вот вам... Из чего же сделаны наши мальчики, да? Вот вам запах Пасхи. Рождество, когда хвойный запах смешивается.
Хвойный, да.
Наверное,
конечно.
Какие-то еще праздники тоже имеют свои ароматы и ощущения, и старые прихожане могут это через призму запахов описать. У меня-то вот сейчас за давностью лет уже это все замылилось в памяти, но вы знаете же, когда попадаешь в какое-то место, и ты вдруг ощущаешь аромат этого места, у тебя сразу всплывает много образов связанных. И я когда-то помню, там, извините, это вот отвлекаемся от основной темы, но я помню, я пришел в гости к одному своему там очень хорошему знакомому священнику, и он мне зажег, что это, маленький был, семья была не церковная, но в храм мы иногда заходили, где-то рядом, там Илоховский собор был открытый, и запах пименовского ладана. Его ни с чем не перепутаешь. Сколько бы его сейчас ни пытались повторить, как кто-то мне сказал, нет уже тех отходов производства фабрики «Новая Заря», которая скупала Софрина для производства пименовского, вот того самого так называемого пименовского ладана. Уже нету вот тех химикатов, нету тех веществ, которые, смешиваясь, давали вот этот аромат. Его искусственно пытаются повторить, но вот тот, вот он только, если у кого-то остались эти шарики, вот они способны... Это вот все как-то...
Да.
Слегка мыльный такой интересно. Хвойный запах.
Да, ну вот запахло Рождеством. Вот введение во храм, это третий такой большой великий праздник, да, нового, за начавшегося церковного года, Рождество Богородицы, потом вот воздвижение креста, великий праздник. И сейчас вот введение во храм... И для нас это означает, что после того, как Божья Матерь посвящена Господу и будет воспитана, и была введена в святая святых, и будет воспитана в храме, это означает, что здесь уже и Архангельский глаз, и здесь уже и Рождество, и, конечно, наверное, это очень такой праздник, очень трогательный, очень светлый, он дарит нам надежду, и, ну, и в молитве, кстати, вот я помню, это молитва на введение во храм Божьей Матери, там постоянно идет вот от вот, Божьей Матери, ты вот достигла этого, помоги и нам. Ну, это обычный такой способ, да, писать эти молитвы. Но, тем не менее, вот введение во храм наверняка для многих ставит очень серьезные вопросы перед многими, и перед, как перед родителями, так и перед детьми. Здесь этот праздник, который... Ну, мы задумываемся о том, что такое церковь для нас. Церковь как таинственное место, где происходит встреча с Богом. Но на самом деле, почему бы не поразмышлять о том, что такое церковь, как и произведение искусства, здания, какие страшные были испытания в нашей стране, как тяжело идет восстановление, как легко их разрушить и так далее. Много тем возникает таких вот, мы можем этот праздник очень как-то на себя примерить, и, наверное, это правильно. Вот я думаю, что...
Можно я своим ощущением поделюсь? Я как-то подумал, что сама историчность события, она здесь не так важна, как образ, который мы себе представляем. Вот стоит маленькая, совсем маленькая девочка. Все мы видели трехлетних детей и можем себе представить, как они выглядят. Вот стоит маленькая девочка перед огромным-огромным храмом, перед огромным пространством. Я специально сейчас так медленно говорю, чтобы картинка, может быть, у кого-то лучше нарисовалась. Если кто-то был в Иерусалиме, видел стену плача и видел еще какие-то минимально сохранившиеся конструкции Иерусалимского храма, видел его реконструкции, можете представить, каким он был огромным. И вот она стоит перед ним, и у нее впереди вся жизнь. И мы, живущие в такой христианской перспективе уже 2000 лет, знаем все, что было дальше, а она пока ничего не знает, и у нее начинается жизнь, в которой потом будут вот эти все события, ставшие краеугольным камнем нашей жизни. Вот этот мостик, который перекидывается из этого Иерусалимского храма 2000-летней давности в заснеженную Москву 2023 года зимы, где мы стоим и смотрим на эту картинку и знаем, что мы знаем, а она ничего не знает, и дальше у нее будет сын, и сын будет Богом, и произойдет история спасения мира, и произойдет история невероятного предательства, страшной боли, смерти. Если бы ей сказали в тот момент, что все это ее ждет, и ждет потеря сына любимого, но сын ее будет Богом, вот как она бы это все перенесла, захотела, ведь это же не просто было желание Бога родиться через женщину, это же еще и было ее свободной волей. Она могла сказать, да нет, да ну что вы, да я, ну, ну нет, 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 и не было бы тогда через нее это все, было как-то по-другому возможно или нет. Но вот она стоит маленькая перед этим храмом огромным, перед этой громадиной, в Иерусалиме, какая-то жизнь за стенами этого храма, жизнь такого восточного громкого города, а у нее все впереди. Вот у меня так рисуется этот образ, так рисуется этот праздник.
Да, вы прямо добавили сейчас, вот я говорил, что вот у меня это ассоциация такого очень светлого праздника, который дарит надежду, очень трогательного. А вы добавили прямо такого, ну, драматизма даже, да, здесь получается, что мы знаем, и мы видим эту девочку, которая не знает, но что здесь сказать? Я думаю, что она слагала, мы знаем о том, что Божья Матерь слагала в своем сердце какие-то знаки, которые потихонечку сообщали ей о том, что она избрана Богом для того, чтобы стать вот этим нерукотворенным кивотом, для того, чтобы Господь пришел в мир. И все открывается в свое время. Вот мы же тоже знаем это по своей жизни, что если бы, там, например, мне бы сказали, что будет, когда мне было 3 года, может быть, я бы тоже тогда бы захотел бы обратно в чрево матери. Мы тогда были не готовы к тому, что в результате мы получили, что разворачивается в нашей жизни. И вот Божья Матерь, она сердцем, конечно, это чувствовала. Не просто так она, как на крыльях, влетела в Дом Божий. И потихонечку Господь открывал ей вот это удивительное. Для того, чтобы она смогла услышать архангельский глаз и сказать, да будет мне по слову твоему. И вот для того, чтобы вот она смогла сказать эти слова, Господь ее потихонечку вел и готовил к этому. Вот. Это тайна человеческой жизни, судьбы. Божья Матерь – это человек, человек, который смогла пройти вот без порока, вот самого, мы же знаем, да, это вот тоже предание, что ее родители, значит, не пускали ее ходить по земле до 3 лет, чтобы она первые шаги сделала в храме. Но это, может быть, мне кажется, больше как образ какой-то, вряд ли такое возможно, и это, наверное, не так важно, так было это или не так, но вот в этом тоже образе, что мы читаем, что невероятно трепетное, благоговейное отношение к ней вот с самого рождения. Родители, естественно, чувствовали, что родился ребенок непростой. И мы можем говорить о том, что очень важно воспитание, очень важен какой-то ритм жизни церковный, но мы знаем, что мы можем даже сказать, что вот мы там посвящаем ребенка Богу, но может из этого ничего не получиться. Мы знаем, что вот очень многое, конечно, зависит от того, что это за человек. Вот, ну, как пресловутая наследственность, да, но вот многолетние родители знают, что это такое, да, как вдруг в ребенке начинает разворачиваться что-то, что, ну, совершенно очень тяжело принять родителям, вот, а Божья Матерь, конечно, это, ну, уникальная личность, если так можно сказать, рожденная среди нас, вот среди грешного, темного мира, людей, вот такой вот невероятный алмаз, драгоценный камень, Божья Матерь.
Мы сегодня, друзья, говорим с отцом Павлом Усачевым, клириком храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, про праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. В преддверии этого праздника мы здесь встречаемся, через несколько дней он будет отмечаться. И продолжим говорить буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. В преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы мы встречаемся, и через несколько дней будет сам праздник отмечаться. Говорим о Богородице, говорим о празднике. У вас есть какой-то любимый богородичный праздник?
Вот, интересный вопрос. Наверное, есть. Давайте я сейчас тогда в процессе передачи постараюсь на него ответить. Но вот, знаете, мне вот любо то, что Божья Матерь, она вот постоянно мы под ее покровом в течение всего года. Вот нету такого месяца, вот когда составляешь расписание, вот составляю расписание там на месяц богослужений, я как-то даже подсознательно постоянно и, видимо, ищу, на что опереться. Вот есть икона Божьей Матери, почитаемая в этом месяце, или какой-то праздник большой. То есть постоянно этого ищешь. Вот мы без Божьей Матери мы не можем жить. Наверное, поэтому церковь так мудро устроила, что действительно, ну вот, наверное, нет такого месяца, да, где нету богородичных праздников. Очень как-то так распределились эти все праздники, что, ну, мы действительно чувствуем себя под ее амофором, под ее покровом.
Покров, я правильно понимаю?
Покров.
Да, я очень люблю покров, причем, опять же, вот мы сегодня говорим о празднике, которого не встретишь в Евангелии, и события эти в Евангелии не описаны. Покров – это вообще из гораздо более поздней истории, но это тот праздник, когда его происхождение думаешь меньше всего, потому что он стал каким-то очень близким и родным, и действительно, вот этот покров, он трансформировался в нашем представлении от далекого Константинополя, да, сюда к нам, ну, или не очень далекого, сюда к нам, как какой-то вот покров, который покрывает не просто землю, ну, там, начинают приметы какие-то увязывать, там, первый снег, покров над Россией, я вот все равно настаиваю, что это скорее про каждого человека. Каждый человек, ведь у него личное отношение с Богом, и христианство – это очень... как я говорил, персонифицированная религия, то есть твои личные отношения с Богом, не отношения масс, а твои личные. И вот когда речь идет о таких праздниках, как Покров, да, мы, мне кажется, можем смело отрешиться от исторической составляющей к какой-то скорее метафизической и твоим личным отношении.
Да, да, я согласен с вами. Удивительное время, ведь... Вы правильно сказали, что Божья Матерь там не могла, да, на сознательном уровне вот это все знать, что будет впереди, а мы знаем, да, и мы вот уже на всеночные бдения, под введение во храм, да, мы уже поем «Христос рождается», слайд, впервые, да, мы это слышим. Если я ничего не путаю, правда ведь, да, катавасия канона на всеночном бдении. Это впервые вот катавасия праздника канона Рождества. Христос рождается, славите. Вот, и такое вот соединение, такое вот, первое такое вот явное свидетельство о том, что вот начало только рождественского поста, мы только в начале стоим, мы тоже как бы только вводимся в этот рождественский пост, но уже где-то в отдалении слышим о том, что Христос рождается.
Вот. Все это так быстро пролетает, и декабрь быстрый месяц.
Да. Возможно, что когда Божью Матерь водили в храм, наверняка кто-нибудь там из ангелов тоже что-то подобное пел о том, что Христос рождается. Вот. Это, ну, для того, чтобы этот праздник вот как-то... прочувствовать его можно, мы можем сейчас вот часами, да, вот говорить о каких-то своих переживаниях, о каких-то исторических событиях, апокрифических, о каких-то толкованиях, но пока ты сам не зайдешь в храм в этот день, желательно, конечно, еще и на всеночную попасть.
Вот, собственно, почему отец Павел говорит про всеночную? Потому что все-таки в первую очередь, когда мы говорим о службе праздника, литургия, она не изменяет, ну, там, да, тропарь пропели, да,
да, да,
а,
да.
Служба-то сама с каноном.
И, конечно.
И все это в первую очередь.
Да, и сколько раз по себе замечал, я не знаю, наверняка, Алексей, вы тоже со мной согласитесь, что... как-то вот даже и воскресный день, и любой другой праздник, он раскрывается в полноте, когда все-таки ты смог поприсутствовать и помолиться за всеночный. И действительно, можем даже там не слышать всех тропарей, там, всего канона, не разбирать слова, но какое-то здесь что-то происходит даже такое таинственное, когда ты натруживаешь ноги, стоишь и ждешь там помазания, или слушаешь, как читают кафизмы, вот, и отстаиваешь эту всеночную, то, конечно, праздник, он достигает до тебя в какой-то невероятной полноте. Вот, и, конечно, введение во храм – это то событие, которое мы должны пропустить через себя, через свою жизнь. И, конечно, задуматься о том моменте нашей жизни, когда мы были посвящены тоже Богу, вот этот момент нашего крещения. Вот для нас, наверное, это и есть такое личное введение во храм. И, конечно, здесь очень такая тема трагическая, потому что трагичная, потому что мы очень неравномерно и очень непостоянно в духовной жизни себя ведем. И вот, к сожалению, введением во храм мы не ввелись в духовную жизнь и не смогли в ней закрепиться так, как это было у Божьей Матери, у святых. И самое удивительное и потрясающее, что ведь для Господа самое главное, когда мы это осознаем, мы сможем что-то с этим сделать, изменить как-то свою жизнь, полюбить церковь. Вот, мне кажется, такая основная, может быть, тема для человека, для христианина вот именно в этом празднике, это отношение с церковью, как с собранием, как с местом, где таинственно нам Господь является и преподается. Вот отношение человека и церкви. Это такая тема очень острая, важная во всех периодах жизни, и когда мы говорим о детях, и когда мы говорим о воцерковлении человека. Наверное, это главная тема этого праздника, ну, одна из главных тем. Отношение человека с церковью.
Отношение ребенка. Отношение ребенка с Богом. Мы с вами уже говорили,
через
там,
церковь.
Что маленькие дети не очень-то и понимают, и не очень осознают. Но а с какого возраста, вот вы по вашим детям можете сказать, наверное, они начинают осознавать не просто, что это вот не просто атмосферу, не просто на уровне вот запахов, контрастов, а какой-то смысл, ну, хотя бы самый первоначальный.
Ну, здесь как раз мы сталкиваемся с тем, что все-таки это не происходит само по себе, что вот вдруг ребенок начинает понимать, что в церкви происходит, что зачем, как устроен храм, как, что происходит на службе, там, на литургии. Я, знаете, с чем столкнулся? Я вот, я честно вам признаюсь сейчас, вот, да, я священник, я как бы должен проповедовать Слово Божие, это моя учить вере, какие-то давать знания детям и всем, кто ко мне обратится. Ну вот, понимаете, как вот сапожник без сапог, ну вот, я столкнулся с тем, что если ребенку специально не организовать так вот подачу информации, не обучать его, вот, не рассказывать ему о вере, о церкви, то это может быть вообще очень поздно. Он может очень поздно об этом задуматься. Да, конечно, ребенок в какой-то момент все-таки начинает какие-то вопросы задавать, но это может быть настолько вяло и не постоянно, что вряд ли какие-то здесь будут результаты. Да, есть пытливые натуры, и есть дети, которые прямо вот должны разобраться во всем, но, наверное, это все-таки больше как исключение. То есть здесь речь идет о том, что надо специально детям в этом отношении уделять внимание и рассказывать, и учить, и акцентировать внимание на каких-то моментах принципиальных, важных. Вот, поэтому здесь вот уже, мне кажется, очень важно родителям вот это понимать и в этом отношении прилагать усилия.
Вы сами воцерковились не в раннем детстве?
В раннем детстве мы ходили регулярно на службы, нас водили в Новодевичий монастырь, это Хамовники район, замечательное было время, вот это только восстанавливался, и 90-е годы.
А у вас было ощущение того, что вы в какой-то момент встретились с Богом, но это произошло тогда или это произошло уже в сознательном возрасте?
Ну, встреча с Богом, она не один раз происходит в жизни человека. И, конечно, какие-то есть воспоминания, как вот я там младенцем или отроком приходил к Богу. И вот я помню, такой был эпизод, я на исповеди стоял, и исповедь происходила перед распятием. А знаете, такое распятие там в Новодевичьем монастыре, если помните, это Успенский храм, там оно такое натуралистическое, то есть там прямо...
Ну, распятие вот, я уж не помню, честно.
Да, признаюсь. Но там прямо оно такое, там прямо вот страшно смотреть на Господа, настолько вот все реалистично выполнено. И я помню, что я вот просто замер перед этим распятием, и мне надо было что-то говорить, а священник сказал, ну что, нет у тебя грехов, а я молчал. Вот. И он тогда, ну, просто прочел надо мной разрешительную молитву. Это какое-то ощущение Бога, когда ты понимаешь, что, да, вот здесь что-то удивительное, невероятное в этом месте, в этом храме происходит, но ты не можешь это выразить словами. Вот это может быть какое-то такое, такая, ну, я не хочу на всех это, да, проецировать, но вот у меня так было, да, в детстве такая встреча с Богом, когда ты без слов, когда ты просто замираешь перед величием, перед ощущением величия Божия в храме. А вот более такой сознательный приход к Богу, он, конечно, уже совершился на клиросе. Вот клирос – это удивительное место, где ты уже сталкиваешься непосредственно со Словом Божиим. Нужно петь стихиры членораздельно, нужно петь песнопения и так далее. И вот здесь уже очень хорошая возможность для такого сознательного воцерковления, сознательной, может быть, встречи с Богом. Вот у меня это произошло на первом курсе музыкальной академии. И вот это было очень вовремя. Для кого-то, кто-то скажет, что ну как же так, а как же вот прошлое, там надо было пораньше и так далее. Ну, у каждого человека свой путь.
Да
вот
нет, ну, тогда... я даже не знаю, почему кто-то может так сказать. Это же действительно у каждого свое время, у кого-то оно вообще происходит.
Да, ну вот введение во храм для Божьей Матери, оно потребовалось один раз, а для нас, вот, я даже думаю так, что каждый раз, когда мы выходим из храма, мы из него выходим, к сожалению, и нам требуется опять это введение во храм, вот мы, неделя проходит, да, это действительно проблема, да, что мы в храме, может быть, чувствуя, что можно вот жить так, стараемся как-то соответствовать. Вот смотрим на иконы, там, слушаем Писание. Мы одни, а вот в миру мы другие. Вот поэтому Господь терпит, мы вводимся во храм и будем вводиться, потому что Господь действительно нас пока что еще терпит. Вот. И сейчас я вот пришел на радио «Вера», и через там завтра мне опять служить пятую литургию подряд, что так часто получается. Сейчас там расписание надо заменять. Выстроить. Ну да, там так получилось. Вот, а понимаете, каждый раз как заново.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Вы говорите, каждый раз служить литургию как заново, как в первый раз?
Нет, в том смысле, что я в таком больше даже негативном, хотел сказать, оттенке.
Но мы с вами когда-то об этом говорили, я помню, в одной из наших программ, что ежедневные постоянные службы, ежедневные, они далеко не всегда полезны.
Нет, я согласен, это я помню, мы это обсуждали. Я просто хотел сказать о том, что... Вот, казалось бы, ну вот ты каждый день служишь, каждый день причащаешься. Ну вот можно же пребывать в молитве, как Божья Матерь. Да? Ее день был выстроен так, что она пребывала в молитве. Вот даже когда это себе пытаешься представить, вот мне как-то, ну... кажется, что это невозможно. И вот простому человеку, наверное, действительно это очень сложно. Вот недавно мне довелось послужить в монастыре. Там вечерняя служба, вечерняя и утренняя с полиелеем. Вот. Ну, в общем, она началась в 5 и закончилась в 8:30. И, ну, я служил, как всегда служил, но у них там все без сокращения, канон на 14, почти, да, вот, и реально 3,5 часа, вот, хоть стой, хоть падай.
А священнику еще можно посидеть где-то, да.
Ну да.
Не, не то, что закрывшись от всех в алтаре, ну все-таки.
Ну да. Не, ну там столько сорокоустов и записок, что это просто невозможно.
Обычно, да,
да. Да, и вот эта вот монастырская жизнь, она, конечно, нам очень, ну, может нам приоткрыть нашу перспективу на церковление, потому что мы видим, как это происходит, как люди живут, вот, монахи, как они там молятся. Вот у нас еще там сейчас в некоторых храмах всенощ там полтора часа идет. Я не представляю, как это возможно, но тем не менее, вот все как-то идет к такому упрощению. То есть остаются какие-то важные, главные моменты там. Ведь вот это вот то, что мы трудимся, то, что мы себя понуждаем все-таки еще там постоять на 5 минут больше, помолиться на 5 минут больше. Это очень все важные моменты такой вот дисциплины духовной. Без нее невозможно пробить какой-то вот слой своего такого следующего уровня введения во храм, если так можно сказать.
Но мне кажется, дело же не в количестве часов, за которые отслужено всеношное бдение. Я неоднократно бывал на всеношном бдении в одном московском храме, где раз в год совершается всеношное бдение полным чином. Вот вообще без...
Раз в год.
А?
Раз в год.
Да, на Крестопоклонной. Вот раз в год там совершается всеношное бдение полным чином, со всеми чтениями поучений, с чтением апокалипсиса. Это вот служба, которая начинается в 9 вечера, и заканчивается она литургией, которая начинается где-то в 4, где-то в 5, может быть, утра, вот так. Ну, с 9 вечера до 5 утра всеношное бдение.
Ну, вот раз в год. Это надо, чтобы это было хотя бы раз в год. Вот почувствовать, что... А как на фоне там каждой ночи службы тоже вот... Я здесь недавно пообщался с одним диаконом, который там жил несколько лет. Он просто рассказал о том, как это у них там происходило. Вот он сейчас, здесь живя в Москве, он не понимает, как это возможно. Вот даже физически, как это возможно. А там как-то вот оно вот так вот шло, то есть как-то по вдохновению и силы приходили, и это возможно было. То есть вот еще раз получается, что человек – это такое существо, которое может вот жить в полноги, а может жить как ангел на небесах. Практически так. Но вот Божья Матерь так жила. Но она же была во плоти. Вот это получается, что, ну, еще раз, этот праздник, он дарит надежду. Надежду, что мы тоже сможем перейти на какой-то другой уровень своего участия в церковной жизни. Вот для меня вот сейчас, наверное, это актуально, хоть я священник, да, и уже там вот 7 лет моему священству, но вот тема актуальная. Особенно, когда часто служишь, то это как некий маркер, четче видишь и ярче, выпуклее, что ты, находясь как бы в церковной ограде, да, выходя оттуда только для того, чтобы поспать ночью, ты все равно душой и духовно ты не совсем в церкви. Это проблема. Такая есть проблема. Вот, то есть мы все-таки еще очень такие мирские люди, понятно, мы не можем оставить этот мир. Но вот этот...
Опять же, мы же не можем его оставить, как минимум, потому что этот мир нам дан, и мы живем в этом мире, и живем во всех его проявлениях.
Ну, как во всех?
Во всех, может быть, я не про то, что мы там должны... вообще абсолютно во все тяжкие пускаться, нет, но мир всеобъемлющий, и мы хозяева, ну, как хозяева, это громко сказано, раз вот тут у нас на днях какая стихия бушевала, да, на юге, и сюда даже отголоски доходили, раз, и ты уже совсем не чувствуешь себя хозяином перед лицом стихии, но в целом-то Богом мир нам дан, потому что мы его взращивали, чтобы мы его возделывали в поте лица, и церковь как часть этого мира. Если бы мы умели погружаться полностью во все наши дела, вот, с головой, и думать только о том, что ты делаешь конкретную минуту, ну, наверное, кто-то может, наверное, для кого-то это естественно, но это редкое умение.
Ну, я бы сказал, что церковь – это островок, вот, наши храмы – это такие островки в этом мире спасительные, где мы можем действительно получать этот опыт общения с Богом. И так устроен этот мир, что без церкви мы никогда бы не смогли сдвинуться с мертвой точки и как-то идти дальше за Христом. Вот так устроено. Все-таки после грехопадения нам нужен храм, нам нужно место, особое место, освященное для встречи с Богом. Вот. А там дальше мы знаем, да, из Апокалипсиса, что храма, церкви уже не будет, и там уже этого не нужно. А здесь еще мы вот нуждаемся.
Вот я говорю, церковь как часть этого мира.
Как часть, как островок спасительный. Вот мы в бушующем море плаваем, и вот знаем, что вот по такому-то адресу мы сможем попасть в такой-то храм. И, конечно, удивительно, сколько храмов много, потрясающих, разные, и у каждого какая-то своя особенность, изюминка. Вот, и мы все это для нас, мы это можем и должны пользоваться и чувствовать, что это... В церкви мы можем почувствовать вот ту жизнь, которая подлинная жизнь, к которой мы все стремимся, наверное.
А как это ощущается? Подлинная жизнь? Наверное, это дано в ощущениях каждому конкретному человеку, кто вот так вот смотрит на то, что в церкви вот жизнь, ты чувствуешь настоящую подлинную жизнь, да? А как вот это ощущается? Все равно, вы можете описать это ощущение?
Ну, это, знаете, как... ну, вот можно же, в принципе, постараться там описать нечто... там, например, каким-нибудь пришельцем иноземным, там, не знаю, там часто такой пример, банан, да, как, что такое банан? Ну, такое что-то сладкое, такое что-то такое вот оно.
Ну, пока не попробуешь, все равно
да,
не поймешь.
Да, ну как, ну, конечно, понятно, что это про настоящую жизнь, такую вот полноценную, подлинную, цельную, когда ты в храме, ну, особенно, конечно, на литургии, понятно. На литургии, когда ты почищаешься, это, ну, такой уникальный опыт, его можно получить, только получить, им невозможно поделиться. Вот я могу поделиться и сказать, что мне хорошо в храме. Ну, другому человеку от этого не будет хорошо.
Это, да, не значит, что да. каждому пришедшему да. там будет хорошо или сразу станет да. хорошо. Должно да. пройти, говорить, пришельцу, да, вот мы понимаем, что большинство людей... никак не связывают свою жизнь с храмом. И ты порой думаешь, как объяснить, что вот эта жизнь, она, которой ты живешь, которой ты угу. нащупываешь этот мир, она у тебя проходит в храме. И вот в чем здесь?
Да.
Для всех ли это? Это не значит, что там присутствует какая-то элитарность. Для всех ли это в том смысле, что точно ли вот каждому человеку это нужно, каждый человек сможет ощутить, ведь можно же работать над собой, но ничего не почувствовать. Бывает
ну,
такое.
Ну, да, да, это все возможно, так и есть. Ну, я думаю, что все-таки это, церковь это еще и про то, что нужно иметь веру в то, что Господь человека ведет и спасает. Вот. Да, сегодня ты не чувствуешь, да, сегодня ты не в храме, но нужно верить, что... Вот мы сегодня не затронули эту тему, но, может быть, хотя бы ее озвучим, что она же очень острая такая тема, очень непростая. Почему уходят дети из церкви? Там, мы их
вот
вводим,
тема уже совсем для отдельного разговора. Да, наше сегодняшнее время заканчивается. Напомню, друзья, что мы в преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы встречались здесь, в этой студии. и у нас в гостях был священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».